Глава 6. К предстоящему выходу готовились как никогда основательно. Ознакомившись с местными условиями, комполка принял решение, оставив в лагере части только боевое охранение и дневальных от каждого подразделения, выдвинуться в полном составе на бронетехнике в район урочища Аргу, развернуться по фронту и не только прочесать все кишлаки долины, но попутно найти, а если возможно, то и восстановить старую дорогу на Кишим. Безусловно, дорога из Кундуза в Файзабад являлась основной, самой трудноразрешимой проблемой полка. Воинская часть перекрывала отрезок от Кишима до Файзабада. Напрямую через Аргу чуть более 36 километров. Но старую дорогу в начале 82-го перекрыли духи и якобы уничтожили. С тех пор колонны с продовольствием, боеприпасами, горючим и многим-многим другим доставляли к месту дислокации по окружному пути. Протяженность так называемой новой дороги составляла 100-110 километров. 80% пути приходилось на кошмарный серпантин, где ширина грунтовки не превышала и 2 метров. Слева шли крутые, местами нависающие карнизами скалы, а справа зиял отвесный на некоторых участках глубиной до 500 метров обрыв. В дополнение ко всему, по его дну с ревом неслась сумасшедшая кокча. На всем протяжении Бадахшанского автобана скорбными знаками стояли искореженные, обугленные остовы машины бронетехники, и каждая новая колонна, без исключений, вносила свою посильную лепту в строительство этого сюрреалистического мемориала. На контролируемом отрезке дороги расположилось 7 точек. Каракамар, первый мост, Артын-Джилау, второй мост, самое гиблое место, третий мост, покинутая точка Баладжари и сам Кишим, с дислоцировавшимся в нем третьим и последним батальоном 860-го отдельного мотострелкового полка. Именно его подразделения охраняли врытые по уши на полкилометра обложенные минными полями ни днем, ни ночью не ведавшие покоя точки. Ему же был придан разбросанный по постам танковый батальон. Проводили колонны в полк и обратно следующим образом. Вначале главные действующие лица бронегруппы 2-го мотострелкового батальона совместно с разведротой и саперами за 3-4 дня, ночуя на точках, доходила до Кишима. Встречала автокараван и примерно за неделю возвращалась назад. Двое суток, не смыкая глаз, ее разгружали, и дни за 5 пустые машины отводили обратно в Кишим. После чего бронегруппа налегке возвращалась домой. Зимой подобное мероприятие могло затянуться на месяц-полтора. Таких операций за год набегало 5-6. Колонну проводили в прямом смысле слова пешком. Из-за постоянного минирования саперы вынуждены были всю дорогу идти впереди машин, и вся эта масса техники двигалась со скоростью пешехода. И тем не менее, всякий раз случалось как минимум 2-3 подрыва. До 1983 года у духов считалось очень популярным еще и обстреливать автокараваны. Но с тех пор, как часть получила новенькие скорострельные БМП-2, охоту к массированным дуэлям у них отбили. Одиночные выстрелы, понятно, не в счет. Кроме всего прочего, после каждого огневого налета на колонну, в ближайшем отбое кишлакам так перепадало, что от домов оставались торчать лишь огрызки фундаментов. И к концу 83-го вдоль новой дороги стояли одни мертвые развалины. Естественно, что для полкача решение задачи по восстановлению былого короткого пути являлось делом первостепенной важности. Он просто не мог позволить, чтобы 2 батальона пехоты и единственный танковый стояли мертвым грузом по постам, так как с неполными 300 бойцов ни о каких серьезных победах не могло быть и речи. Группировка Басира, дислоцировавшаяся в районе Бахарака, насчитывала 1500 человек. Группировка Вадута, действующая в районе Кишима, до 2500-3000. Отряд Джамалуддина, чуть ли не племянник самого Ахмедшаха, контролирующий урочище Аргу и прилегающие к нему районы, свыше 300 непримиримых, и относительная малочисленность последней группировки не мешала им нещадно терроризировать часть. Кроме основных соединений, в провинции действовало бесчисленное количество, доставлявших хлопот не меньше, чем крупные подразделения маджахедов, независимых малых групп под руководством полевых командиров. Подполковник Смирнов понимал, что если ему удастся решить проблему дороги, то максимум за месяц, передав распоряжение 24-го афганского пехотного полка Эцерандою, ставшей ненужными точки, он почти втрое усилит маневренную группу своей части и, кроме всего прочего, получит весомую поддержку танкового батальона. Несмотря на высокогорье, фактор немаловажный. Примечание. Эцерандой – войска народной милиции ДРА. За неделю полкач так завел офицеров, что они, высунув языки, обкладывая техников многоэтажным черным матом, за пару дней сумели подготовить к выходу всю имеющуюся в наличии технику, годами стоявшую в бездействии. В ротах происходило то же самое. Целыми днями старшины получали доп-пайки и боекомплекты. Машины грузили под завязку. Казалось, что выдвигаемся как минимум на год и собираемся по меньшей мере брать штурмом Кабул. В день перед выходом Смирнов обратился к солдатам и офицерам с длинной пламенной речью. В ней он призвал всех, от рядового до подполковника, не щадя живота своего, не посрамим отцов, до последнего вздоха. В этот день жара прыгнула хорошо за 40 в тени, и из-за 40-минутного опоздания подполковника до затянувшейся почти на час проникновенной проповеди несколько человек потеряли сознание. Под занавес объявили день отдыха, как всегда посвященный перезарядке магазинов, чистке оружия, подгонке снаряжения и прочим видам немудреного солдатского досуга. Ночью механики-водители выгнали машины из парка, построили их перед КПП-1 и под утро, заливая окрестности надрывным ревом и смрадом солярки, загрузив пехоту, двинулись в горы.